Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Анатолий Королев, Юрий Красавин, Александр Попов, петербургские композиторы поколения 70-х, размышляют о музыке и творчестве. «Ритмическая сторона европейской музыки, — говорит один из них, — разработана еще очень слабо. Мне говорили африканские друзья, что с их точки зрения наша музыка в ритмическом отношении составлена из совершенно одинаковых кубиков. Африканская и восточная ритмика имеет на меня огромное влияние, и я в этом направлении сейчас очень активно работаю». Поколение 70-х называли потерянным. Казалось, что оно провалилось в глухую щель между двумя эпохами. Для кого-то смена исторических вех стала своеобразным допингом, кого-то повергла в депрессию, но ни для кого этот слом не прошел бесследно. Поколение 70-х училось не у самого Шостаковича, а у его учеников, поэтому их можно считать его творческими внуками. Петербургские композиторы. Передачу подготовила Гюляра Садыкзаде. Эфир 25 мая 2001 года.
В части «Поверх барьеров» много музыки, но не только музыки. В передаче «Гюляры Садыкзаде» петербургские композиторы поколения 70-х принимают участие Анатолий Королев, Юрий Красавин и Александр Попов.
Звучит фрагмент музыки Юрия Красавина из кинофильма «Мне скучно без». Режиссер-постановщик Юрий Борисов.
Мне интересен звук, его, так сказать, устройство, я имею в виду не отдельно взятый звук, а вот звучание целиком. Какая-то новая форма, потому что, ну, сочинение, имеющее репризу, оно, так сказать, безнадежно по определению.
Безусловно, есть такой магистральный музыкальный язык, мейнстрим в академической музыке. 90% композиторов пишут в этом течении, молодых композиторов тоже. Это очень изощренный, очень тонкий язык, в котором деталь имеет очень большое значение. Повышено информативное содержание каждого звука и каждого исполнительского приема.
Я думаю, что в 21 веке все, что касается звуковысотной стороны в музыке, никаких существенных изменений претерпевать не будет, потому что некуда их претерпевать. Мы, собственно, исчерпали все в этом отношении. Но что касается временной организации музыки, вот нашей традиционной европейской записываемой нотами, то есть, ну, то, что называется академической музыки, тут еще, мне кажется, большой простор для работы. Ритмическая сторона европейской музыки все-таки разработана еще очень слабо. Мне говорили африканцы знакомые, что наша музыка кажется им составленной в ритмическом смысле из каких-то одинаковых кубиков. Их совершенно не интересует эта высота. И я вот недавно, кстати, слышал забавнейшую запись жителей Ламбарены, где работал швейцар. Швейцар их научил петь вступительный хор из «Страстей по Матфею». Они аккомпанируют на органе позитиве, и негры поют. Но они не могут петь просто так. Они на это накладывают какую-то очень сложную полиритмическую сетку 7 на 5, на 11. Это невероятно. Африканская ритмика и восточная ритмика, она на меня огромное влияние имеет, и я в этом направлении сейчас очень активно работаю. А что касается высоты, здесь уже мы все, когда мы взяли микротоновый кластер, дальше мы уже ничего не можем взять сложнее этого.
Хоровой опус Анатолия Королева. Мотет памяти Оливье Мессиана на стихи Сергея Аверинцева. это поколение называли потерянным. Еще лет 10 тому назад казалось, будто оно провалилось в глухую щель между двумя эпохами. Или, скажем иначе, трещина времен, пройдя через сердце поэта, как выразился Гейне, разделила напополам их жизни и их творческую биографию. Для кого-то смена исторических вех стала своеобразным допингом, кого-то она повергла в депрессию, но ни для кого этот слом не прошел бесследно, говорит Юрий Красавин.
Я пережил жуткий совершенно кризис в связи с распадом империи советской. Не то чтобы я был поклонником коммунизма, я всегда относился к нему с омерзением и продолжаю относиться. У меня масса друзей в разных республиках, теперь в отдельных странах. Мне странно воспринимать их иностранцами. Потом я должен сказать, что вот когда приезжал в Россию Кронос-квартет, они открывали нам глаза на то, что вот у них большая такая мультикультурная ситуация, они ее демонстрируют. Вот это вот наличие одновременно в одной стране разных культур. Они играли с восторгом сочинений иранских авторов, там, живущих в Америке, индусов. Эта ситуация у нас в стране в советское время была развита во 100 раз больше, чем сейчас в Америке. Какой-нибудь любой Казанский союз композиторов производил в год таких квартетов, только лучшего качества, огромное количество. Это все ушло, и я боюсь, что все сочинения советского периода, республик союзных, просто никогда никто не заглянет туда, там масса интересного.
Композиторы-семидесятники не учились у ДД. Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, подобно своим предшественникам-шестидесятникам. Просто не успели. Зато они учились у учеников Шостаковича и, стало быть, по праву могут считаться его творческими внуками. В музыке семидесятников нет масштабности и грандиозности, присущей симфоническим опусам предшественников. Нет гротескной шершавости плаката, тотальности высказывания. Поколение Next выбрало камерность, культ детали, политкорректность тона, полутона и светотень, эстетские игры с культурными кодами и паролями, диалоги с чужим словом, с цитатами и квазицитатами, что довольно ярко иллюстрирует музыка всех трех названных композиторов. Послушайте фрагмент музыки, написанный Юрием Красавиным к фильму «Мне скучно без», в котором композитор остроумно и немного ёрнически переинтонирует аллегретто из 7-й симфонии Бетховена.
Часто играют, и очень многие говорят мне, что это, скажем, похоже на Шнитке.
Говорит Юрий Красавин.
Я хочу категорически отмежеваться от этого, потому что смысл моих цитат и каких-то аллюзий, и у меня даже есть сочинения, в которых вообще почти нет каких-то, так сказать, от себя обращений к публике, только чужими словами. У Шнитке это всегда что-то означает, всегда что-то имеется в виду. У меня в большинстве случаев ничего не имеется в виду, это просто такое витальное хулиганство.
Звучит Амадеус Юрия Красавина для флейты и камерного оркестра.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В передаче «Гюляры, Садых, Заде. Петербургские композиторы поколения 70-х» принимают участие Анатолий Королёв, Юрий Красавин и Александр Попов.
В опусах другого представителя петербургской школы, Анатолия Королёва, обозначился иной подход к забавам чужим словом. Слушайтесь в предлагаемый музыкальный фрагмент. Это электронная композиция, целиком построенная на материале знаменитой элегии Массне в не менее знаменитом исполнении Шаляпина.
с детства вот в школе учился, что любимый предмет физика была. И мне всегда хотелось этим заниматься, а когда появилась возможность, ну, так немножко повезло, в общем, потому что я попал в студию, работаю. Мне там интересно. Так сказать, я довольно много чего умею. И кое-что даже интересное выясняется, относящееся и к обычной музыке, к оркестровой. Там, например, многие вещи, о которых я как бы эмпирически знал и догадался, скажем, там, к примеру, конкретно тромбоны почему-то перекрывают струнные, которые на 3 октавы выше их звучат. А теперь я знаю почему. Потому что у них форманты высокие, как, допустим, у певческих голосов, у мужских особенно, они имеют частоту около 3000 Гц, то есть они выше струнных, они по силе звука перекрывают, то есть написана низкая нота у тромбона, а по частотке звучат, пик приходится на очень высокие частоты. И композиторы, так сказать, интуитивно это чувствовали. Не всегда, правда, не всегда. Тут ошибки бывают даже у именитых весьма авторов. Ну, а теперь понятно почему. И вот таких очень много примеров вообще на самом деле.
Струнное трио Анатолия Королева. Наш собеседник Александр Попов.
Я очень рад, что я получил образование медицинское, потому что это позволило мне значительно расширить свои представления о мире и о человеке. Я пытаюсь каждый раз создать гармоническое сочинение, гармоничное, которое бы наиболее отражало мою идею.
Александр, ваша музыка глубоко погружена в память культуры. Притом в каждом вашем сочинении, будь то реквием, после которого вы приобрели определенную известность в профессиональных кругах, или чудесный вокальный японский цикл «8 хокку», или в ваших фортепианных опусах, всегда заключено пусть маленькое, но некое художественное открытие. В ваших опусах заметно повышается значимость детали, каждой микрочастицы текста.
Текст хокку, он сам по себе минималистичен, и эстетика дзен-буддизма, эстетика пустот, вот это меня очень привлекало, и в связи с этим вес каждого звука и каждой паузы неимоверно увеличивается, внимание обостряется.
Звучит 4-е хокку из вокального цикла Александра Попова «8 хокку».
Касается реквиема, да, там безусловные отсылки к классическим образцам и к эпохам, историческим большим эпохам. Но эти эпохи меня тоже очень интересуют. Барокко. Я люблю музыку барокко. Это моя самая любимая музыка. Добаховская, баховская. И я безусловно думал об этом. И потом реквием – жанр, который в основном практиковался в средние века и в эпоху барокко. я что-то делаю, я должен делать хорошо. Это если я ставлю свою подпись над сочинением, я должен быть абсолютно уверенным, что там все сделано. И что исполнитель однозначно поймет мой текст. Для того, чтобы это было, в каждой партии, если это партитура, должна быть своя логика. Именно поэтому исполнитель может понять эту логику и сыграть хорошо. Если не будет логики в каждой партии, будет каша во время исполнения. Партитура – это графика, это не произведение искусства. Это всего лишь графика. У любого чертежа есть определенные законы, по которым любой рабочий в любой стране может сделать деталь по этому чертежу. Если законы нарушаются, чертеж просто не будет рассматриваться. Также я отношусь и к партитуре. Там все должно быть закончено, однозначно и удобно читаемо.
Саша, не так давно вы написали новую музыку к культовому фильму советского кинематографа «Земля» режиссера Довженко. Это был уже третий вариант музыки к немой киноленте 30-х годов. Первые два были составлены из подбора. В них использовались фрагменты симфонии Шостаковича и других авторов. Какой конструктивный принцип стал для вас определяющим в процессе сочинения? Ведь до этого вам не приходилось писать так называемую прикладную музыку.
Вначале я совершенно не понимал, как я могу написать музыку на такой фильм, где идет рассказ о колхозе, в общем, вещах, которые меня никогда не интересовали. Но потом просто я этот фильм стал воспринимать как шекспировскую трагедию. И когда я нарисовал график этого фильма по минутам, то я понял, что он построен абсолютно как классическая симфония. Там совершенно четкие, правильные, логичные соотношения кульминации, разрежения. Там темы, главное, побочное. То есть все как в симфонии. И исходя из этого, я начал писать музыку. А образцом музыкального языка я решил взять ранний русский авангард. То есть ранний Шостакович, Гаврил Попов, Масалов.
Звучит эпизод «Прибытие трактора» из музыки Александра Попова к кинофильму «Земля».
Крест, потому что я с детства пишу музыку. Почему я это делаю, я не знаю. Это, видимо, мне необходимо для функционирования жизненных систем.
Это, в общем, единственное, что делает мою жизнь для меня осмысленной. Без этого она теряет всяческий смысл.
Каждый человек должен выполнять, как бы сказать, карму свою, да? То есть растить свой сад.
В Бхагавадгите есть такая фраза. Дословно не помню, но смысл тот, что нравственно только незаинтересованное действие. Так вот, действие должно быть незаинтересованным. Вот координата моя. Человек должен что-то делать, да, это его нормальное состояние, и он, так сказать, должен в своем саду находиться. Вот я нахожусь в своем саду и чего-то делаю.
Тот, кто чувствует гармонию всего и целого, тот остается. А кто занят деталями, тот, к сожалению, уходит в культурный слой.
Та музыка, которая, в общем, мне нравится. Вот это вот Челси, например. Пиар из наших классиков, Свиридов. Это Андриэсон и Адамс. И другие, Швантнер, например. Мне кажется, что вот эти вот авторы образуют какой-то, в общем, культурный поток. Достаточно определенного направления, и более того, я не знаю другого направления, которое, собственно, даже конкурировать сейчас может с этим, потому что остатки авангарда, они потихонечку умирают на периферии. Конечно, я как бы себя в нем ощущаю.
Передача «Гюляры», «Садыхзаде», петербургские композиторы поколения 70-х принимали участие Анатолий Королёв, Юрий Красавин и Александр Попов.
С Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Герои программы – врачи скорой помощи. Другие герои – люди, живущие на пределе. Говорит врач скорой помощи. Иногда заходишь в подъезд и уже по запаху понимаешь, что там случилось. Порою пахнет смертью. Иногда дежуришь на подстанции и думаешь – сейчас какой-нибудь 40-летний инфаркт, да на улице. Что делать, ты прекрасно знаешь, но этого не хочется. Так хочется какую-нибудь бабушку с гипертонией получить вместо этого молодого инфаркта. Еще врачебные сетования. Криминальные роды, утопленный младенец, льет из нее ручьем, температура 40, и еще пьяная поверх этого. Понятно, что надо ставить капельницу и летом лететь в больницу, причем в специальную, которая берет таких больных, потому что в простой она помрет. «Поверх барьеров. Скорая помощь». Передача Тамары Лиленковой. Впервые в эфире 25 мая 2001 года.
Помощь. Главная тема этого выпуска «Поверх барьеров». В помощи, скорой помощи, нуждаются люди, попавшие в беду. Оказание скорой помощи – это работа в экстремальных условиях. Но оказание скорой помощи людям, постоянно живущим на пределе, живущим в обществе, которое страдает тяжкими социальными недугами – это ежедневный подвиг.
Иногда даже заходишь в подъезд, уже чувствуешь, что там или что-то случилось, или там смерть, даже по запаху мы ощущаем.
Сидишь на подстанции, думаешь, сейчас вот какой-нибудь 40-летний инфаркт, да на улице, и вот что делать? Ты прекрасно знаешь, что делать, но так этого не хочется. Так хочется какую-нибудь бабушку с гипертонией получить вместо этого молодого инфаркта.
Криминальные роды, утопленный этот самый младенец, льет из нее ручьем, температура 40, и еще пьяная поверх. Понятно, что надо ставить капельницу и летом лететь в больницу, причем в специальную, которая берет таких больных, потому что простой она помрет.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». До конца этого часа передача Тамары Лиленковой «Скорая помощь».
Четкую зарплату 190 рублей. Это было по тем деньгам, это было прилично. Допустим, не вымогали ни трояки, ничего, созовов, ничего такого не было же. А сейчас чего? Зарплата, как у вдовы кормильца, значит, погибшего при военных действиях. Вот, и то, если она замуж не вышла. По Москве дают транспортные расходы 15 рублей. И на питание на 9,70 в день. Ну, 9,70 это примерно стакан компота и полбулочки. Так ведь нет. Вот. И хочешь ешь, а хочешь пей. А работать ты должен.
Едем по машине скорой помощи. Я в белом халате сижу между фельдшером и водителем. Их обоих могут уволить за сотрудничество с журналистом, поскольку работники скорой помощи подписывают приказ, в котором высокое начальство черным по белому запрещает самостоятельное общение с прессой. Поэтому все, кроме одного интервью в сегодняшней передаче, останутся анонимными. Первый из них с фельдшером одной из московских подстанций скорой помощи.
Я пришел сюда из приемного отделения стационара, и меня на педиатрическую бригаду к доктору поставили. Я в основном благодарен ему, потому что он научил правильно работать. Сейчас уже вот эта культура правильной работы безвозвратно потеряна. Сейчас, кроме наезда на больного, никто ничего не применяет.
зачем обращаетесь и зачем вызываете? Больные разные бывают, встречаются и психически. Люди неуравновешенные. Как правило, страха нет, есть страх только за жизнь больного. Каждый человек из себя представляет, ну, личность, будем так говорить. А в эту личность не надо вторгаться, потому что у личности свои законы. Женщина любая смущается, это же естественно. Но тем более, если приехал доктор еще как мужчина, да еще и начинает пристально осматривать их, оглядывать. Это же не очень приятно, допустим. Поэтому не стоит издеваться над просто ее сознанием. Хотя бы, как правило, бывает, там говорю, что мне уже довольно-таки много лет. И проработал я довольно-таки много лет. Поэтому стесняться и чего-то не договаривать не стоит. Все подвержены каким-то моральным изменениям, воздействиям своих гормонов и так далее. Даже, допустим, когда человек умирает, вот я не считаю, что у нас правильное постановление сейчас. А если ты приехал там через 5 минут после его смерти, начать надо какие-то реанимационные мероприятия. В принципе, уже наступила биологическая смерть человека. То есть это, я не знаю, откуда такие какие-то там разные тенденции, что надо пытаться оказать трупу помощь. Человек уже умер. Ну, зачем глумиться, издеваться над трупом? Если даже человек при тебе умирает, да, можно попытаться его качать, но не до посинения качают, как правило. Бывают обширные инфаркты, большие внутричерепные гематомы там после апоплексии различных. Ну, то есть смысл какой, допустим, реанимации, если там уже состояние его органов несовместимо с его жизнью? Решает об этом ответственный по бригаде и так далее.
Мужчине работать на скорой помощи легче. Он может физически противостоять хулиганам в темном подъезде или в нехорошей квартире. Однако в медицине есть области, в которых предпочтительней женское участие. Моя следующая собеседница – фельдшерица.
Сейчас очень много одиноких людей. А понимаете, как я могу типа сочувствовать человеку одинокому, когда ему тяжело, тяжело жить на пенсию, когда я сама, у меня то же самое, понимаете? Я завтра приеду, вот так я бегом, побегу на свой огород, вот, и буду как-то тоже стараться, чтобы покормить своих детей, понимаете? Жизнь нас вынуждает еще, например, благодарят нас, мы берем, да? Вот у нас, например, закон не брать детей, с пожилых, с пенсионеров, с больных, хронических. Мы приходим в разные квартиры, мы видим очень много. Например, когда мы приезжаем к детям, мне иногда хочется плакать, если ребенок по-настоящему болен. Не то, что я примеряю к своим меркам, то, что у меня есть дети. Вот, например, были приезжие из Армении, приехали в онкоцентр, привезли ребенка двухгодовалого. На бедре большая опухоль была, ребеночек маленький, истощенный. Здесь буквально 2 сеанса химиотерапии провели, у родителей нет денег, никто не выписывает обезболивающее, ничего. Вот ребенок, собственно, умирает от своей боли. Вот он сидит, ее лелеет, свою ножку, постоянно кричит: «Мам, мне хотелось плакать, я оттуда еле вышла». С такими детьми, мне кажется, я бы не смогла работать. Каждый день видеть эту боль. С бабушками не смогла бы работать, мне их тоже жалко. Ну, его надо почувствовать, человека, понимаете? Иногда даже заходишь в подъезд, уже чувствуешь, что там или что-то случилось, или там смерть, вот, даже по запаху мы ощущаем, понимаете? Ну, вот я работаю 13 лет, я уже душой прикипела к этой работе. Все говорят, она затягивает, и очень тяжело бросить. Кого-то вот кусок от сердца отрываете, понимаете?
Говорите «Радио Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Скорая помощь».
Раньше врачи шли работать на скорую помощь по нескольким причинам. Во-первых, зарплата выше и можно еще подработать. Во-вторых, появляется возможность больше времени проводить с семьей. Медики, правда, шутили. Если работаешь на одну ставку, то жить не на что. Если на две, то некогда. Поэтому работали и работают на полторы, сутки через двое, рассказывает врач-акушер.
Скорая помощь, то, что мы видим вот в сериале «Скорая помощь» в американском, ситуация какая? Отравился, разбился, катастрофа, огнестрел. Вот какие-то такие экстренные, острые ситуации. Это настоящая работа выездной бригады скорой помощи. Если бы было только это было бы очень все легко и просто. Но папа, который вообще знает, что у него радикулит есть, хотел шлюпнуть ребенка, тут просто вот у нас была ситуация, нагнулся и посреди квартиры остался с двумя 5-летними близнецами, скрюченный. И он стоит, он не умирает, безусловно. Но не выпрямиться, не дойти до кровати, не попросить детей ему помочь он не может. Он, мама, сказать не может. Его прострелило. Дергается бригада скорой помощи. Пьяный муж куражится дома, милиция не едет на семейную разборку. Жена с детьми, забитая там в дальний угол, вызывает на плохо с сердцем, потому что иначе к ней никто не приедет, совсем никто. А скорая помощь приедет на плохо с сердцем, скорая должна ехать. Мы приходили в квартиры, в которых никогда не запиралась дверь. Это вот женщины-участницы войны, которые в какой-то период получили однокомнатные отдельные квартиры. А они одиноки. Либо после войны уже не вышли замуж, либо, ну, волею судеб, вот они одиноки. Она больна. И она больше всего боится, что она умрет, и ее никто не найдет, что она будет гнить в квартире. Она не запирает дверь вообще. Кроме всего прочего, совершенно дикое жлобское хулиганство вот с битьем оформления улиц. Это просто до слез, это изуверство, когда приезжаешь в район, 15 новых корпусов, одинаковых, и застрелись, на всех разбиты таблички. Но откуда я знаю в 3 часа ночи, кто откроет дверь, чтобы сказать, какой это корпус? Вот он первый корпус, вот он третий корпус, а вот этот пятый или седьмой, он какой? Лифты, в которых можно и застрять, и как угодно. Лифты, даже грузовые, в которые носилки входят только наклоненные под 45 градусов. Общаги, в которых и в социалистическое время, и сейчас выключаются лифты на ночь. Ну, есть вещи, которые неизбывны на скорой помощи, их уже нельзя переделать никакими социальными изменениями. Вот в нашем доме, 12-этажном, лестница такова по своему устройству, что нести по ней носилки нельзя никак, кроме как передавая их с марша на марш. Они не разворачиваются. И нет грузового лифта. А этажей 12. И есть больные, которых мы, ну, не можем ни стоя, ни на стуле, ни на руках, ни в простынке никак вынести. Современные машины оснащены хорошими носилками, которые выезжают и ставятся от Мерседеса сразу на свои колесики. Но эти носилки хороши тогда, когда они въезжают в лифт, ты с ними можешь въехать в квартиру, или ты выносишь больного на волокушек. Но у волокуши 8 ручек, а у нас их гораздо меньше. При том, что еще несешь на себе полную выкладку. И, кстати сказать, в обязанности ни врача, ни фельдшера не входит переноска больных. И даже когда ты говоришь, вот сорвал спину, предположим, нес тяжелого больного, кто вас заставлял? Вы обязаны организовать переноску больного. С кем, простите, я ее должна организовать в 2 часа дня, когда на работе все, кроме пенсионеров и молодых мам с грудными детьми. Эти вещи очень резко переменились за последние годы, потому что по опыту многолетнему я знаю, что попросить помощи, вот вынести больного что-то, там посидеть с детками, если я забираю, предположим, маму с очередной беременностью, а у нее 3-летний ребеночек. И я знаю, что бабушка едет, мы уже созвонились. Но бабушка приедет через 1.5 часа, Москва большая, или там через 2, или папа с работы. У меня были просто в моей личной практике такие ситуации, что я везу больную, а за мной едет товарищ, который даже не скрывая кладет оружие в карман и едет за мной на своем Мерседесе. Он оберегает свою жену. Он не отвез ее просто сам на своем Мерседесе. Но он мне очень четко объяснил, веди себя хорошо. Персоналу в приемнике я успею сказать, кстати, ребят, аккуратно. К наркоманам, которым попадаешь в квартиру, им, извините, просто пофигу. Зачем они вызвали, кого они вызвали, хотят, не хотят. С пьяным можно договориться, от пьяного можно убежать. Пьяного можно уболтать, напугать наркомана. Либо он загружен, пока он еще на ногах, пока он не валяется еще, так сказать, вот совсем в коме. Он тебя не понимает, ему хорошо без тебя. Либо он в ломке, ему нужна доза, и он ни перед чем не остановится, чтобы эту дозу получить. А что у нас у всех в карманах наркотики, они прекрасно знают. Надо знать, куда ты звонишь. Нормальный скоропомощник никогда не стоит напротив двери, когда в нее звонит. 6 двери может полететь все, что угодно, начиная от табуретки, кончая выстрелом по нашим временам. Звонишь и стоишь сбоку. Ну, позвонили, дверь такая нехорошая. Вызывали на маточное кровотечение, на температуру. Отдаленный район, но все как положено. Открывается дверь. Вроде так ничего не летит из двери, кроме запахов. Такой выходит столб дыма, перегара, там, сказать, вот спиртного, все как надо. Захожу, так со спины на плечо мне ложится такая потная, пьяная мужицкая лапа. И проникновенным голосом мне говорят: «Мама, спаси мою бабу». Я выворачиваюсь из-под этой пьяной лапы. Ну, милый, говорю, где баба-то? Да я сейчас руки помою и спасу. Мне надо же куда-то деться из этой прихожей, из-под этого товарища. А в ванну нельзя. Я хочу там в ванне-то. А в ванне баба. А у нас это плохо, потому что когда баба уходит вытекать в ванну, такое кровотечение, это значит, что она уже течет ручьем, учесть невозможно, сколько там утекло в ванну, это уже совсем плохо, это мы просто знаем уже. Я говорю, твоя баба? Нет, моя вон там, это другая. Захожу туда, Женщина, ну, можно считать, что труп, если бы не высокая температура. Криминальные роды. Утопленный этот самый младенец непонятного размера, дряблый совершенно живот. Льет из нее ручьем, температура 40. И еще пьяная поверх. То есть, какой процент от температуры, какой от сепсиса, а какой от пьяни. Почему она не соображает в данный момент дифференцировать? Понятно, что надо ставить капельницу и летом лететь в больницу, причем в специальную, которая берет таких больных, потому что простой она помрет. Капельницу-то я ставлю. По дороге говорю ему, говорю, быстренько, быстренько, прыжками, давай мне что-нибудь на нее натянуть, потому что зима. В этот момент в дверях появляется та баба, которая была в ванне. Юбка под ней, олимпийские штаны. Излюбленная это одежда таких товарищей. Он сидит на краю кровати, упирается взглядом в эти олимпийские штаны. Говорит, снимай. Она также лаконично ему говорит, не буду. Почему? Я уже устала. А я пока ставлю капельницу. И я говорю, да мне, говорю, штаны нужны. Ты там с ним как хочешь, а мне штаны нужны на тетеньку одеть. Говорю, помрет, холодно же. Ну, сняли блоком, что было таким же блоком, надели на эту. Начинает на нее там сапоги одевать. Я говорю, какие сапоги? Говорю, ты давай вот носилки вытаскивай, все. Моя баба как цыпочка отсюда выйдет. Ну, цыпочку мы еле вытащили, запихали в машину. Он хочет ехать с нами. Взять такого в машину, во-первых, мы не имеем права пьяных брать. Во-вторых, он явно сидел. Я по наколкам знаю, что сидел-то, как выяснилось, по совокупности 17 лет. Хороший человек, он его без памяти любит. Говорю, слушай, говорю, а чего же вы так в дымину-то? Говорю, уж если криминал, так криминал. А если пить, так пить. Вы бы хоть не совмещали бы в один день-то, ребята. Ну, надо же о чем-то пока разговаривать. Я так очень по-свойски. Матька, а ты не знаешь, какое сегодня горе? А я ж с утра на смене. Говорю, что-то я не слыхала, может, пропустила. Это годовщина землетрясения в Армении. Еле отбодались от него, потому что, говорю, слушай, говорю, а я ж только под номер паспорта. Вру откровенно. Я ж только тебя могу с номером паспорта вписать, кого я в сопровождающую беру. Говорю, а у тебя-то, небось, только справка. А ты из наших. Я готов, говорю, я ж дело-то понимаю. Ну, ты оставайся, можешь мне доверить. Говорю, видишь, я все по-человечески делаю. Мы ее отвезем как родной. Приехали. Ну, во-первых, уже капельница прокапала, потом растрясло немножко по дороге, так сказать, там все. Она немножко стала что-то такое соображать. В больнице говорю, говорю, слушай, ну, это уже чисто гинекологический текст. Говорю, слушай, имею в виду, что штаны у них общие на двоих с подругой. Поэтому, говорю, так сказать... Она поднимает голову такую слабенькую с носилкой, говорит, а будешь дразниться, сейчас выйду, замерзну в сугробе, а тебе посадят. Вот это наш нормальный вызов. Довезли живую, в квартире не поссорились, документы оформлены, ситуация была врачебная. Сдали в стационар, все прекрасно. Это нормально отработанный вызов. Я пришла 35-летним человеком, взрослым, сложившимся. По роду своей работы я считала, что я что-то понимаю в жизни. Пока я не стала ездить по квартирам, я вот только тогда я поняла, что я вообще в человеческой жизни ничего не понимаю. Вот когда едешь вечером, вот все окна светятся. У всех какой-то светильник, какие-то занавесочки. Вот в каждую следующую квартиру можно войти на такую необыкновенную социальную ситуацию, в которой ты не можешь не быть задействованным, и в то же время ты почти ничего чаще всего не можешь сделать, кроме того, что ты делаешь непосредственно как врач. А этого очень мало.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леденковой «Скорая помощь».
Моего следующего собеседника, поэта Юлия Гуголева, я могу представить по имени, потому как он ушел со скорой помощи 12 лет назад. Я спросила Юлия, помнит ли он кого-нибудь из своих прежних пациентов.
Я помню многие лица. Я точно совершенно помню практически всех, ну, как бы, закончивших свои дни, так сказать, при моем, как бы, прямом или косвенном участии. Но это понятно еще, но вот не каждый же день мы являемся соучастниками в смерти чужой. Что касается просто каких-то лиц, да, помнишь лица, иногда и животы, иногда не животы, но вот буквально какое-то тактильное ощущение от этого живота, когда ты вдруг в нем... Ты чувствуешь какие-то узелочки и понимаешь, что фраза вот этого больного, вы знаете, вот что-то мне врачи-то ничего не говорят. Но мне кажется, что вот профессиональный сотрудник скорой помощи, что 12 лет назад, что сейчас, подойдя к двери квартиры, может, ну, почти процентов на 70 с уверенностью сказать вам, кто в этой квартире живет. А уж войдя в квартиру с закрытыми глазами и только потянув носом, я думаю, что он может сказать, живет ли в этой квартире, ну, какой-нибудь, условно говоря, в социальном смысле не очень интересный алкоголик, или владелец там 20 авторских свидетельств. Там будет совершенно разное качество, ну, чтобы не сказать вони, разное качество запахов в этих квартирах. Вот это впечатление от уютных, кислых, пыльных, холодных, почти нежилых помещений.
Было страшно в какие-то моменты?
Страшно было практически всегда. И страх этот в основном был не в момент работы, но в момент пребывания на подстанции. Понимая, что сейчас вот врачебные бригады все разъехались, а приходилось работать поодиночке, а фельдшер, как известно, это тот, кто имеет право на скорой помощи работать без врача, поскольку в то время и, наверное, сейчас бригады не всегда были укомплектованы. И вот сидишь на подстанции и думаешь, сейчас вот какой-нибудь 40-летний инфаркт, да на улице, и вот что делать? Ты прекрасно знаешь, что делать, но так этого не хочется. Так хочется какую-нибудь бабушку с гипертонией получить вместо этого молодого инфаркта. Но бывало по-всякому. И вся вот эта вот как бы малоуправляемая игра, непонятно чего, игра рока, пёс его знает чего, вроде лечили, все должно было бы быть хорошо. А когда носилки по лестнице выносишь, какая-то соседка говорит, ой, нет, это до больницы не доедет. Все, что нужно про эту соседку, конечно, ты думаешь, и думаешь, а вот фиг тебе, конечно, доедет, потому что никаких оснований для беспокойства нет. И буквально на каких-нибудь ступеньках приемного покоя больной сделал то, что на скоромощном жаргоне называется разными словами. Икнул, отдуплился, склеил ласты, двинул кони и так далее. Ну, в общем, исчез. Гаврилов предупреждал и беспокоился очень. Он говорил мне, чтоб я подождал, чтоб не давил я на поршень. Я и не думал на поршень давить, в смысле давить, что есть силы. Просто надеялся остановить верткие синие жилы. Я не хотел ее жизнь обрывать, глупо, внезапно, мгновенно, но и присесть рядом с ней на кровать я не желал совершенно, видя, как сбрызнуто это белье желтым, зеленым и алым. Я б не отважился, сколько там льё, плыть под ее одеялом. Я б не рискнул тот стакан осушить, в котором, на что-то надеясь, эта развалина всю свою жизнь держит фальшивую челюсть. Нет, не развалина, лучше сказать, биологический овощ. Но почему должен я оказать эту последнюю помощь, в смысле вонзить в ее сердце иглу, молниеносно, как кобра, тело ее распластав на полу, переломать ей все ребра? Нет, не Гаврилов, именно я стану тем ангелом белым, кто повлечет ее душу в края облаком оцепенелым, кто повлечет ее душу в края, в смысле в иные пределы, кто, ухватив простыню за края, перенесет ее тело с пола опять на кровать мясником, стоя над тушкой старушки, кто подбородок подвяжет платком, сделав ей заячьи ушки, и бесконечной кровавой рекой деток невинные слезки. В пионерлагере под Верьей катятся с каждой березки, в желтом, зеленом и алом лесу, где каждый ствол или стебель видит, как я ее душу несу и натыкаюсь на мебель, в смысле, что тумба стоит на пути с грецким орехом на блюдце. Мне отвратительно к ней подойти, мне неудобно нагнуться, мне так неловко, склоняясь над ней, морфий цедить постепенно, не замечая, что вместо слюней шипит розоватая пена. Что же осталось теперь у нее? Ребрышко, ватка, скворечник, любящий бедное тело свое, блюдечко, грецкий орешек. Доктор твердит мне, возьми табурет и зафиксируй свой локоть. Я зафиксировал, сколько там лет, кажется, можно нюхать. Мне интересно, мои или ее, кажутся пальцы синее и роковое в груди колотье. Кто ощущает сильнее, кто начинает миры прозревать, кто обретает бессмертие, кто же из нас будет повелевать земной и небесной твердью, чья там ладонь станет словно весы, кто будет вечен и точен. Доктор Гаврилов кусает усы и беспокоится очень.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Скорая помощь». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
И надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0. Ignition.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».